говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чего можно ожидать от конференции по договору о нераспространении ядерного оружия? Судьба поправки Джексона-Веника на рассмотрение Конгресса США. Война и мир Михаила Суханова. И как переносит семья потерю работы кормильцам. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Чего можно ожидать от конференции по договору о нераспространении ядерного оружия, которая проходит сейчас в Нью-Йорке? Вероятно, когда уляжется пыль от выступления на конференции президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, можно предположить, что политики и эксперты займутся практическими и насущными вопросами. Например, как быть с теми странами, которые не подписали договор, но обладают ядерным оружием, а это Индия, Пакистан и Израиль, а также вышедшие из договора в 2003 году Северная Корея. Или, например, как быть с тем же Ираном, который, возможно, стремится обзавестись ядерным оружием и лишь тянет сейчас время. Вообще, чтобы понять, насколько важны подобные собрания, стоит обратиться к истории. Конференции проводятся каждые 5 лет. 2005 год не принес миру ничего, потому что решения на конференции принимаются консенсусом, а консенсуса достичь не удалось. А вот год 2000 оказался плодотворным. Была принята финальная резолюция, которая предписывала всем ядерным государствам предпринять безоговорочные меры для ядерного разоружения и скорейшего уничтожения всех ядерных арсеналов, как то предписывает статья 6 договора о нераспространении. Более того, был даже принят план, состоящий из 13 шагов. И первый из них – безоговорочно и немедленно принять и ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Если посмотреть на предложения нынешнего года, то движение неприсоединения, включающее 118 стран мира, выступило с программой безъядерного мира к 2030 году. И в качестве первого шага на этом пути они предлагают ратификацию договора 1996 года о запрете на ядерные испытания. Мой коллега в Нью-Йорке Никола Крастев говорил о конференции и сопутствующих проблемах с ведущим специалистом в области разоружения, президентом Вашингтонского образовательного центра политики нераспространения Генри Сокольски. Говорят, что, нападая на Соединенные Штаты и обвиняя западный мир в давлении на слабые государства, Махмуд Ахмадинеджад пытается тем самым заручиться поддержкой непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Насколько, по мнению эксперта, это ему удается?
Он хочет добиться того же, что ему уже удалось сделать с Турцией, Бразилией и большинством стран движения неприсоединения. Аргумент Ахмадинеджада, как и многих из этих стран, почему вы решили нас наказывать, мы строго следовали правилам, по крайней мере настолько, что не должны быть объектом давления со стороны богатых держав, которые чувствуют себя ущемленными, когда мы пользуемся своими правами. Аргумент в ответ – в рамках договора. И вот получается, что об этих самых правах уже можно спорить. Но Соединенные Штаты, как и большинство основных государств, предпочли не спорить о том, кто имеет право на какие атомные технологии. Вместо этого мы заявили, мы считаем, что вы нарушили условия договора, мы считаем, что вы должны восстановить наше доверие, вы должны отступить. ООН уже направила в ваш адрес резолюцию, предписывающую остановить работы по производству ядерного топлива, а вы этого не сделали. Мы предложили вам забрать у вас ваш обогащенный уран, который вы можете быстро обратить в бомбу и сделать из него топливо, но вы отказались. Так что для большинства основных государств, для США, для Франции и других, пришло время принять пакет каких-то дополнительных экономических санкций. Президент Ирана же говорит, нет-нет, это неправильно. И, возможно, ему удастся разрушить консенсус, который нужен Соединенным Штатам для того, чтобы провести через ООН какого-то рода эффективные санкции. Мне кажется, таков план игры.
А как оценить сейчас позицию Китая и России по отношению к четвертому раунду санкций? В последнее время активно говорят о том, что Россия намного больше склоняется в пользу санкций, чем Китай.
Думаю, что так кажется посторонним наблюдателям. наблюдателем, а дипломаты пытаются показать любой шаг успешным. Я не думаю, что различия в подходах настолько серьезны, насколько хотелось бы. И мне не кажется, что Россия заинтересована в жестких санкциях против Ирана. Может быть, они готовы пойти чуть дальше, чем Китай, но не настолько далеко, насколько хотели бы Франция или Соединенные Штаты.
Но неужели для Китая Иран с ядерным оружием не представляет совсем никакой угрозы? Напомню, на вопросы моего коллеги Николы Кастева отвечает президент Вашингтонского образовательного центра политики и нераспространения Генри Сокольский.
Они немало инвестировали в Иран, без особой выгоды для себя, и санкции против Тегерана подорвут любую возможность получить назад хоть какие-то деньги. Это, конечно, плохой предлог, чтобы выступать против санкций, но именно он лежит в основе политики. Вдобавок к этому Китай помнит, что он сам был предметом санкций после разгрома на площади Тяньаньмэнь, который получил всеобщее осуждение со стороны Запада. И поэтому Пекину не нравится идея, что другие страны могут пострадать от санкций, потому что Пекин боится, что и он в будущем может опять стать предметом санкций. Все это вместе взято и лежит в основе того, что они предпочитают, по крайней мере, они так заявляют, чтобы работала дипломатия и чтобы Иран не наказывали еще больше, чем он уже наказан. Конечно, они думают о том, что Иран, создавший ядерное оружие, не в их интересах, но это кажется более отдаленной перспективой, чем те аргументы, которые я только что перечислил.
Помимо Ирана и его ядерных амбиций, что еще может вызвать дискуссию на конференции?
Одним из мерилов успеха конференции, помимо иранского вопроса, была бы финальная совместная резолюция или коммюнике. Почему? Потому что в 2005 году при президентстве Джорджа Буша-младшего никакой совместной резолюции принято не было. Перед новой администрацией стоит вызов. Мы сделаем то, чего предыдущее руководство Белого дома сделать не могло. Но что могла бы включать в себе подобная резолюция? Во-первых, это не важно. Что бы она ни содержала, она сама по себе уже показатель того, что в мире есть консенсус. Так что она сама по себе была бы уже успехом, практически вне зависимости от того, что в ней говорится. Возможно, показателем успеха было бы и то, сколько положений резолюции Совета Безопасности ООН содержала бы эта резолюция конференции. В прошлом году, в сентябре, под председательством Барака Обамы, Совет Безопасности ООН принял резолюцию за номером 1887, которая ставила всевозможного рода желательные цели для достижения. Так вот, если удастся заручиться поддержкой 189 стран, участвующих в конференции по договору о нераспространении ядерного оружия, если они все скажут, мы попытаемся в той или иной мере, теми или иными способами достичь этих целей, то это уже будет большим достижением.
Насколько скажутся на настроении встречи последние шаги президента Обамы в области ядерного разоружения?
Президент сделал немало из того, что включает в себя договор о нераспространении ядерного оружия. Напомню, что договор предписывает, чтобы ядерные государства добровольно вели переговоры и сокращали свои ядерные арсеналы. И мне кажется, что президент хотел показать, что первый шаг – подписание нового договора о сокращении стратегических вооружений с Россией – может и должен принести дивиденды, и что это доказало вот эта трехнедельная встреча.
А как вообще строится повестка дня подобных конференций?
Повестку дня составляют и движение неприсоединения, и постоянные члены Совета Безопасности ООН. Мне кажется, что вот та самая резолюция Совета Безопасности ООН номер 1887, о которой я уже говорил, это была попытка Соединенных Штатов предложить повестку дня конференции. Но у каждой страны есть один голос. И достаточно одной или двух стран из 189, чтобы консенсус не получился. Одна страна способна подорвать весь проект. Кстати, именно это объясняет, почему подобный форум не является идеальной формой для работы. Он слишком широк. Но поживем, увидим.
С президентом Вашингтонского образовательного центра политики нераспространения Генри Сокольским беседовал мой коллега в Нью-Йорке Никола Крастев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Комитет Нижней палаты Конгресса США по иностранным делам провел слушание о поправке Джексона-Веника для России. Поправка была принята 36 лет назад с целью добиться от Советского Союза свободы выезда из страны. В настоящее время поправка в отношении России фактически не действует, однако юридически остается в силе, рассказывает Владимир Абаринов.
Кремлевская пропаганда в свое время изображала авторов поправки о свободе эмиграции как злобных антисоветчиков и воинствующих сионистов, а единогласное принятие поправки обеими палатами Конгресса как грубое вмешательство во внутренние дела СССР. Но сенатор Генри Джексон отнюдь не считал себя врагом Советского Союза. Вот отрывок из его выступления в январе 1974 года.
I believe very deeply.
Я глубоко верю в то, что перед нами открывается уникальная возможность содействовать свободе. В самый мрачный час этого поединка не выбрасывать полотенце на ринг. Преимущество на нашей стороне. У нас величайшая в мире экономическая и политическая система, и я хочу, чтобы эта система использовала свой творческий потенциал и свои ресурсы для расширения зоны свободы хотя бы на самую малость, чтобы она приняла мою поправку, которая запоздала уже на четверть века. Это статья 13. Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 1948 году. Мне говорят, сенатор, вы все погубите своей поправкой. Но меня не одурачишь. Советский Союз испытывает огромные экономические трудности. Им необходимы наши одаренные люди, наши научные и технологические разработки, наша сельскохозяйственная продукция. А более всего, им нужно, чтобы наш корпоративный бизнес навел порядок в их беспорядочной экономике. Я хочу им помочь. Я обеспечу Советский Союзу экономическое содействие. Когда они приходят и просят о помощи, я считаю, что мы имеем право потребовать, не ради самих себя, а ради всего человечества, чтобы они, наконец, выполнили принятую 25 лет назад 13-ю статью Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что человек имеет право свободно покинуть страну и свободно в нее вернуться.
Борис Ельцин однажды сказал, что в России каждый школьник знает, что такое поправка Джексона-Веника. На самом деле даже не каждый американский законодатель знает, что это такое. Вот фрагмент интервью, который конгрессмен Чарльз Веник дал телеканалу C-SPAN в декабре 90-го года, когда президент Буш-старший объявил о своем намерении, по примеру Рональда Рейгана, приостановить действие поправки в отношении Советского Союза.
Поправка Джексона-Веника принята в 1974 году. Подавляющее большинство членов Конгресса были глубоко обеспокоены тем, что граждане стран Восточной Европы и Советского Союза не имели возможности покинуть свои страны. Иммиграционные законы были очень жесткими, и это представляло весьма серьезную проблему. Поэтому в 1972 году сенатор Джексон и я начали работать над поправкой, и в 1974 году она была подписана президентом и стала законом. Поправка гласит, что мы не будем предоставлять странам, осложняющим иммиграцию, статус, как это тогда называлось, наибольшего благоприятствования в торговле и возможности пользоваться преимуществами этого статуса. Они будут платить более высокую пошлину на ввоз своих товаров в США. В отдельных случаях уровень таможенных тарифов был на 25-40% выше обычных. Этот торговый режим будет действовать до тех пор, пока эти страны не изменят свою политику в области иммиграции. Это все, что говорится в законе. Другое положение закона ограничивало предоставление кредитов, в том числе корпорации товарного кредита. Наша цель состояла в том, чтобы оказать давление на эти страны. Страны с нерыночной экономикой. Это главным образом коммунистические страны, их экономика централизована и контролируется правительством. Мы стремились заставить их гуманизировать свою иммиграционную политику. Позднее Конгресс стал толковать этот вопрос в расширенном смысле в контексте прав человека в целом. Но первоначально текст поправки Джексона-Веника говорил именно о праве на иммиграцию, как об одном из прав человека.
Государственная корпорация товарного кредита предоставляла займы на закупку сельхозпродукции, предназначенной на экспорт, по завышенным ценам. Для Советского Союза, закупавшего в США большие объемы зерновых, эта мера была особенно чувствительна. По данным Белого дома, за время действия поправки из Советского Союза и новых независимых государств, образовавшихся на его месте, выехали на постоянное жительство за границей 573 тысячи евреев, католиков и христиан других деноминаций. В настоящее время власти России не чинят никаких препятствий миграции. Администрация Обамы готова отменить действие поправки в отношении России. В рамках этой процедуры в Конгрессе прошло публичное слушание, сама тема которого была сформулирована так, что почти не оставляло сомнений в том, что поправка явный анахронизм. Мероприятие называлось «Реликт холодной войны». Не пора ли отменить поправку Джексона-Вэника для России? Почти все законодатели и эксперты соглашались, что пора. Вот что заявил, в частности, президент и исполнительный директор Американо-Российского делового совета Эдвард Верона.
Если обратиться к положениям закона о торговле 1974 года, касающимся ограничений на иммиграцию из Советского Союза, то окажется, что главной причиной принятия поправки была ситуация, которая больше не имеет отношения к России. Более того, каждый президент США, начиная с 1994 года, приходил к выводу, что Россия исполняет требования поправки и приостанавливал ее действия в отношении России. Что касается другого условия поправки Джексона-Вэника, а именно рыночной экономики, то я лишь замечу, что Соединенные Штаты официально признали Российскую Федерацию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Сегодня трудно выступать в пользу сохранения поправки на основании ограничений на иммиграцию или отсутствия рыночной экономики. С другой стороны, становится все более очевидным, что дальнейшее применение этой поправки подрывает американские усилия, направленные на поощрение создания в России общества и экономики, основанных на власти закона.
Отмену поправки поддержал и Марк Левин, исполнительный директор Национального комитета по делам советского еврейства, организации, созданной в 1971 году и продолжающей следить за положением евреев на постсоветском пространстве.
Господин председатель, Национальный комитет по делам советского еврейства поддерживает прекращение в отношении Российской Федерации действия поправки Джексона-Вэника. Российская Федерация удовлетворяет требованиям поправки, и мы считаем, что администрация и Конгресс должны предпринять соответствующие шаги. Они будут иметь ключевое значение для России и для российско-американских отношений. Наша позиция основана на факте, который невозможно отрицать. Россия сегодня не препятствует иммиграции своих граждан. Этого права они были лишены в течение 74 лет советской власти.
Марк Левин также сообщил законодателям, что евреи в современной России пользуются полной свободой исповедовать религию предков и сохранять свои культурные ценности. Глава Национального комитета по делам советского еврейства назвал это вторым рождением народа. За отмену поправки высказался и Стивен Состанович, бывший посол по особым поручениям и специальный советник госсекретаря Мэдлин Олбрайт по делам новых независимых государств, а ныне профессор Колумбийского университета и эксперт Совета по международным отношениям.
У поправки Джексона-Вэника славное и достойное прошлое, но сейчас она стала бесцельной и вводящей в заблуждение. Когда-то она была символом американской заботы о правах человека и способствовала иммиграции сотен тысяч людей. Сегодня она остается в силе по причинам, не имеющим ничего общего со свободой иммиграции, которая существует в России уже в течение ряда лет. Некоторые члены Конгресса полагают, что, оставляя поправку в силе, они способствуют продвижению американских товаров на российский рынок. Это превращение ключевого законодательного акта в области прав человека в инструмент торговли удручает многих, но обойти его невозможно. Сегодня поправку неизбежно впутывают в споры о мясе и птице.
В прошлом вашей заботой было беспрепятственное передвижение людей, заявил законодателем Стивен Состанович. Теперь это беспрепятственное передвижение мороженых кур. И лишь один эксперт, журналист и старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер, высказался против.
Будущее поправки Джексона-Вэника стало сегодня важным вопросом американо-российских отношений. Причина заключается в том, что США, провозгласив перезагрузку в этих отношениях, отказавшись от размещения объектов противоракетной обороны в Восточной Европе и решив не обращать внимания на нарушения прав человека в России, мало что получили взамен и них уже не осталось почти никакого способа продемонстрировать свою добрую волю. Сторонники отмены поправки указывают на то, что Россия последние 16 лет выполняет ее условия. Они утверждают, что нет никакого смысла оставлять в силе меру, которая достигла своей цели и сегодня лишь отравляет двусторонние отношения. Тем самым мы впадаем в чрезмерный буквализм. Это верно, что Россия сегодня разрешает свободную миграцию. Но поправка Джексона-Вейника никогда не устанавливала жесткой связи между торговлей и миграцией. Противники поправки тогда были правы, доказывая, что торговля не имеет отношения к иммиграции. Цель поправки состояла в том, чтобы использовать экономическую мощь Соединенных Штатов для того, чтобы заставить Советский Союз уважать права человека. В этом отношении она далеко не устарела применительно к нынешней России.
В интервью «Радио Свобода» Дэвид Саттер заявил, что не удивлен своим одиночеством.
Да, настроение сейчас в пользу отмены поправки Джексона-Вейника в отношении России. Да и я, собственно, не против отмены. Но я считаю, что, учитывая положение вещей в России, мы не должны делать вид, что там все нормально. Поправка принималась для того, чтобы принудить Россию уважать права человека, и ее по-прежнему можно использовать с этой целью.
В своих показаниях Конгрессу Дэвид Саттер говорил, что сохранение поправки отвечает интересам национальной безопасности США. Каким образом она связана с этими интересами?
У демократического режима в России не будет причин проявлять враждебность к Соединенным Штатам. Но режим, при котором небольшая группа присвоила власть и богатство и теперь боится собственного населения, такой режим будет всегда стремиться найти внешнего врага. И лучший кандидат на эту роль – США.
Один из аргументов в пользу отмены поправки заключается в том, что свобода торговли влечет за собой демократизацию внутренней политики. Дэвид Саттер не согласен с этим мнением.
Не думаю, что это так, и китайский пример подтверждает, что это не так. Свободная торговля сама по себе не ведет к демократии. Она может вести к процветанию, это хорошая идея, но она не обязательно влечет за собой демократическое управление.
В конечном счете, большому бизнесу безразлично, с каким политическим режимом он имеет дело. Он готов сотрудничать с любым режимом, гарантирующим его права.
Да, совершенно верно. И он это делает. Нацистская Германия перед Второй мировой войной очень оживленно торговала со всем миром.
Дэвид Саттер положительно оценил инициативу сенатора Кардина, предложившего Госдепартаменту ввести запрет на въезд в США лицам, причастным к смерти юриста Сергея Магнитского.
Я думаю, это очень важное и уместное предложение. Точно по той же причине, по какой важно принять какие-то меры в отношении должностных лиц, несущих ответственность за смерть Магнитского. По той же причине лучше будет подождать с прекращением действия поправки Джексона-Вейника в отношении России. Ситуация в России такова, что подобный жест доброй воли просто не оправдан.
Дэвид Саттер согласен с тем, что в настоящее время поправка Джексона-Вейника в отношении России имеет чисто символическое значение. Но именно потому, что Москва так чувствительна к символам своего престижа, поправку и не следует отменять, считает Дэвид Саттер.
За слушаниями в Комитете по международным делам Нижней палаты Конгресса США по поводу поправки Джексона-Вейника для России следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что не намерен выдавать Киргизии низложенного президента Курманбека Бакиева. Временное правительство Киргизии добивается экстрадиции Бакиева в связи с обвинениями в его адрес об ответственности за акты насилия и гибель десятков людей в ходе массовых волнений в начале прошлого месяца. Родственники и адвокат Веры Трифоновой, скончавшейся в московском СИЗО, намерены добиваться более сурового наказания для следователя, который вел дело. Сегодня в отношении следователя Сергея Пысина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Президент США Барак Обама сегодня заявил, что неудавшаяся в субботу попытка теракта в Нью-Йорке на Таймс-сквер стала отрезвляющим напоминанием о существующих угрозах безопасности людей. Президент Афганистана Хамид Карзай намерен добиваться улучшения отношений между Кабулом и Вашингтоном во время посещения США на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня представитель президента Афганистана. В Киргизии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны Игоря Чудинова. Чудинов, возглавлявший правительство до декабря прошлого года, обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Его местонахождение неизвестно. В Греции продолжаются массовые выступления против жестких антикризисных мер правительства. В Афинах группа протестующих из левых организаций вывесила на Акрополе огромный плакат с надписью «Народы Европы, восстаньте». Компания British Petroleum заявила, что старается в максимально короткий срок создать конструкцию, которая позволит прекратить утечку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе. Вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Война и мир» Михаила Суханова и «Семья и потеря работы». Радио «Свобода» в эти дни посвящает немало очерков, репортажей и рассказов Второй мировой войне. Мы представляем сегодня фрагмент программы Владимира Тульца «Разница во времени. Испытание победой». О своей войне рассказывает ее участник, кавалер Ордена Отечественной войны и боевых медалей Михаил Иванович Суханов.
Михаилу Ивановичу в июне будет 92. В 41-м он заканчивал Московский архитектурный институт. Михаил Иванович, как началась для вас война? Помните?
Мы были на преддипломную практику в Ленинград. И как раз кончилась наша практика. Мы собираемся ехать. Мы питались там в основном булками и кефиром. У нас осталось большое кефирное бутылки. Мы пошли мыть. И тут убегают и говорят: ребята, идите сразу, сейчас Молотов выступает. Мы говорим: нам важно перемыть бутылки и ждать их. А там их вот Молотов выступает. Вот значит, начало войны. А потом получилось так, что, в общем, как-то я вошел в армию совершенно естественно, что ли, без всякого призыва, без всякого военкомата. В институте организовался студенческий отряд. Мы в основном занимались маскировками. В частности, завод ЗИЛа мы там красили, чтобы с воздуха его трудно было разобрать. А потом приехали из Ленинградской военно-воздушной академии. Они говорят: вот мы вас забираем в академию. И в конце концов, в конце 41-го года нас послали в Йошкар-Олу и вот зачислили в академию. Военно-воздушная Ленинградская академия.
В конце 42-го, по окончании аэродромно-строительного факультета, Михаил Иванович попал на фронт.
И началась моя служба, вот «Орел», вот этот вот участок. В общем, я попал в БАУ, это называется батальон аэродромного обслуживания. А наша рота называлась АТР, аэродромно-строительная рота. По существу, в общем, тыловая, конечно, часть. В боях мы не были, но я однажды был в бою настоящий.
Где же это было и как?
Это было в Белоруссии. Я был заместитель командира роты. Мой командир, его послали в длительную командировку. И я, значит, оказался командир роты. Это было уже... Мы вошли в Западную Белоруссию. Аэродром наш располагался около села, не помню, какое село. А тут лес был, граничил с аэродромом. И вот я в самом благодушном настроении распределил всех на работу. Мои солдатики там выравнивают взлетно-посадочную полосу. Я в самом благодушном состоянии помнил еще толстовского капитана, который босиком сидел там. Я вхожу в свою хату, тоже разулся, думаю, вот сейчас там и порисую, и свободное время. И вдруг прибегает солдат и говорит: «Товарищ старший лейтенант, нас сейчас чуть не обезоружили. Вышли из леса ребята с автоматами, винтовки были у нас. Тут мы, говорит, были совершенно не подготовлены, они взяли наши винтовки». Но потом, говорит, так мы с ними поговорили, они отдали наши винтовки и ушли в лес. Я, значит, сразу звоню в роту и говорю: вот такой случай. Сразу из роты машину выслали, мы садимся в эту машину, едем на это место, только подъезжаем, тра-та-та-та-та из автомата. Вылезли из машины, та-та-та из леса отсюда. Мы что делать? Входим в лес, оттуда очередь из автомата. И вот тут я первый раз вынул свой наган, и все мы вот пошли в лес, лес незнакомый, то тут стреляет, то тут стреляет. Как-то мы, в общем, не знали, что делать. Вышли как-то, и тут такая просека была, полянка. Постереглись идти в лес дальше, незнакомый лес, тем более с разных сторон все время строчат автоматы. И вот я говорю, это, в общем, первый раз, когда я с наганом в руке, с солдатами, был в бою. И вдруг видим, по полянке бежит человек. И мои солдаты сразу в винтовке, значит, раз, падает человек. Подходим к нему, убили его. Это был, значит, вот белорусский партизан. Его опознали житель соседней деревни. Но тут, кстати, опять такая реалистическая деталька. Лежит, значит, человек убитый. Мой солдат говорит: я его убил. Действительно, наверное, он и убил. Хорошие ботинки. Что делать? Сразу подходят ботинки для солдата, ботинки первое дело, снимает ботинки. А тут, значит, из батальона, парторг батальона был, значит, мы вроде так с ним были командиры этой операции. Как-то, в общем, на это внимание не обратил. Я думаю, что мне делать? Как офицер, вроде бы, я ему должен сделать замечание, но что ты с трупа снимаешь ботинки? Не знал, как себя вести, и так как-то, в общем, от этого отошел. Потом он эти ботинки в котомке носил очень долгое время. Это мой солдат.
Всю войну Михаил Иванович Суханов строил так называемые аэродромы подскока. Это в 5-10 километрах от линии фронта.
Ну и вот был случай, когда наступление, то тут не поймешь. Это уж потом на картах прочерчивается вот линия фронта. А тут, в общем, не поймешь. И как-то мы поехали и въехали вот на ничейную полосу на машине. Тут, значит, разрываются снаряды уже около. Тут какие-то связисты тянут связь. И нас, значит, куда вы заехали? Вот немцы тут. Мы как-то вывернули, место незнакомое. Ну и хорошо, а то могли бы и к немцам заехать.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача цикла «Испытание победой». О своих испытаниях рассказывает мне кавалер Ордена Отечественной войны, ветеран Михаил Иванович Суханов. Из Западной Белоруссии часть Суханова двинулась в Польшу, а затем резко повернула к Кёнигсбергу. Последнюю военную зиму рота Михаила Ивановича провела прямо в поле, у аэродрома.
По-моему, 16 апреля 1945 года началась вот Одерская операция. И в это время меня забросили в глубокий-глубокий польский тыл. Была такая станция польской Гансоцин, это недалеко от Варшавы, где кончалась наш путь и начинался немецкий путь или бывший польский. Разница в колее. В это время, значит, к этой станции подходили наши эшелоны с горючим,
а тут подходили эшелоны по этой колее и переливали, или как-то там они иногда ставили на ту колею. И, значит, вот у меня послали с группы солдат вот обслуживать эту станцию. И конец войны я и провел в глубоком польском тылу.
А про победу и конец войны как узнали?
8 мая прибегает радист и говорит: очевидно, чего-то такое ведутся переговоры. Я по радио сейчас поймал, что-то такое похоже, война окончается. А потом уже по радио сказали, что вот капитуляция Германии.
Как отметили-то?
Знаете, в общем, мы никак не отмечали. Ну, так вышли, несколько там выстрелов сделали. Но ликование, конечно, было общее. Конечно, большая гора с плеч, и мысли такие, ну все, у меня в голове, думаю, сейчас, значит, демобилизуюсь, поеду учиться. Я хотел продолжать там архитектурное образование, уже к этому времени я был внутренний художник, думаю, надо пойти в художественный. А потом началось для меня лично период кошмарный.
Да что же произошло-то?
Я вернулся в свою часть. У меня командир был очень приличный человек, армянин, инженер, пожилой. И так, в общем, не было такого там, он командир, а я там подчиненный. Как-то отношения были довольно мягкие и человеческие. Встречает меня и говорит: а у нас полрота заболела венерической болезнью. У нас была какая-то повариха, которая, в общем, вот так сумела заразить полроты. Но поскольку война кончилась, было настроение такое, раньше бы это была страшная вещь, и командир бы, наверное, мой потерпел очень бы от этого. Но тут уже началась демобилизация, и наш батальон скоро начал демобилизацию.
Но самому Старлею Суханову в демобилизации отказали.
Молодой. Потом посчитали, что, значит, у меня вроде бы высшее военное образование. Я туда пишу, сюда. Наконец приходит из армии старшему лейтенанту Суханову решение Верховного командования фронта в демобилизации отказать.
Михаила Ивановича перевели в строительную часть, дислоцированную в северо-западном польском городке Пила, тогда еще именовавшемся по-немецки Шнайдемюль.
Тут я вот волочу свои, значит, дни в этом строительном батальоне. Ужасно, в общем, я числился техник по строительству. Если в войну порядки чальмейские почти иногда и не выполнялись, то тут началась дисциплина, уже появился часовой, который не выпускал не только солдат, я был все-таки офицер, и офицеры не выпускали. И я уже, будучи офицером, ходил в самоволку через забор. У меня появились польские друзья, я завел знакомство с библиотекой польской. Вот, кстати, подарили мне книгу.
Сидя в крохотной комнатушке 4,5 метра квадратных в своем родовом имении, избушке в подмосковной Малаховке, Михаил Иванович показывает мне эту книгу с дарственной надписью «Девичьей рукой» по-польски. С другими трофейными книжками, альбомы по искусству, у него случилась неприятность. Когда трофейную посылку домой вскрыли на полевой почте и обнаружили их, а также немецкие значки и медали, Михаила Ивановича обвинили в попытке пересылки в СССР фашистских регалий и литературы. Но обошлось. Более того, одну фашистскую книжку он сумел спасти и гордо показал ее мне. Это было дешевое издание гравюр Дюрера.
С участником войны, кавалером Ордена Отечественной войны и боевых медалей Михаилом Сухановым беседовал Владимир Тульц. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Потеря работы – немалое испытание для всякого человека, тем более для семейного. Это оказывается особенно актуальным в кризисные времена, когда труднее найти работу, и потеря заработка ставит на грань выживания всю семью. Рассказывает Татьяна Вольская.
В кризисные времена на новостных лентах периодически появляются леденящие кровь сообщения о том, как в той или иной стране отец семейства, потеряв работу и отчаявшись найти новую, убивает детей и жену и кончает с собой. Речь, конечно, идет не о таких крайностях, относящихся, очевидно, еще и к ведомству психиатрии, но, тем не менее, можно понять угнетенное состояние человека, ответственного за жизнь своей семьи и вдруг потерявшего возможность ее содержать. Вот одна из многочисленных петербургских семей, оказавшихся в отчаянном положении. Впрочем, не только по причине потери работы. Случай Ольги и Льва Довгань вобрал в себя целый клубок проблем, в котором безработица, можно сказать, только следствие. Прежде всего, и это самое главное, Ольга и Лев со своими семью детьми, что называется, не местные. Они живут в Петербурге 6-й год, приехали в 2004-м из Молдовы. Говорит Ольга.
Сами мы граждане России, до того, как попасть в Молдову, проживали в Чеченской области. А в Молдове мы оказались, поехали по телеграмме, заболел отец. Начались военные действия в Приднестровье. Мы могли выехать, то есть мы застряли. Мы 12 лет там жили. Потом, когда уже нас начала притеснять полиция, отбирать паспорта, депортации, пришлось нам просто бежать оттуда. Все раздали, что людям нищим, что нажили. Приехали сюда к знакомым. Хорошо, что они нас приютили здесь. Начались наши похождения. Вот мы, когда приехали, столкнулись с тем, что регистрация решает все.
А у вас временно это есть?
Сейчас, да, у нас на год временная регистрация. А так мы вот зарегистрированы как лицо бомж.
А где вы живете?
Мы сейчас проживаем на улице Жуковского. Но так как коммуналки сейчас расселяются, и комната продается наша, муж работал в компании по ложкам, сеть магазинов, и вот он нам помог. Здесь не получается жилье, да, получить. Нужен преодолеть этот ценз 10-летний, чтобы прожить и вообще встать на очередь. В этом нам отказали. Взяли мы эти отказы все из жилищного комитета, подавали в суд. И на протяжении этого всего времени, конечно, обращались, может быть, в Ленобласти где-то, да, переехать, где есть жилье. Но нам предлагали такие места, где нет ни воды, ни света. Не можем мы детей мучить. Надеялись, что, может быть, как-то денег накопим, да. Хотели воспользоваться капиталом материнским, приобрести дом сборный. Вот сейчас возможность есть за 300 тысяч, там пару комнат. Но для этого нужен участок. Безвыходная ситуация. Муж только сейчас нашел работу, и все, что мы накопили, все ушло нам. Ну, не могут же дети сидеть, да, голодные.
А ведь вообще-то в городе уже давно раструбили о том, что многодетным детям дают в Ленинградской области бесплатно участки земли под строительство дома, говорит представитель городского комитета по социальной политике Айжан Овсянникова.
Ну, то, что дали, у нас же в Санкт-Петербурге нет своих земель. Управление садоводства в 2009 году выделило в двух районах, в Тосно. Вперед предлагаю Ладейное поле, но туда вот желающих мало, 54 семьи согласились взять эти участки. Но там, как бы, получается, по закону только бесплатное предоставление самой земельных участков, а обработка, там, дорога, инфраструктура за счет самой семьи.
Вообще-то семья могла попытаться получить статус вынужденных переселенцев, но этого сделать не удалось, говорит Лев Довгань.
Отказали мне в сроках с момента обращения, то есть они сами там тянули как-то с этими сроками, что вот-вот-вот, все, значит, нам выдали удостоверения вот эти, у нас есть свидетельства с фотографиями, все, они как бы нас зарегистрировали, сказали, вот пройдет время, мы будем решать. И вот на комиссии сказали, что мне прошли сроки, я не знаю по какой причине, что нам не подходит под этот статус. Хотя она сама гражданка России, то есть я, ладно, если я родился там, я всю жизнь прожил в России, она сама уроженка Чеченской области, то есть у вас нет там повода. Хотя ей там угрожали, там и депортировать хотели. Полиция приезжала там домой, крутили руки ей там, то есть хотели ее депортировать. А как с детьми? А как через границу приезжать? А вот как? Это только, знаете, капля в море, то, что мы прошли, то, что мы перенесли.
Вернуться обратно в Читинскую область тоже невозможно, не только потому, что билеты дорогие, говорит Ольга.
У моей мамы две дочери, младше меня, и там отчим. У него своя точка зрения на то, что приехала бы я или нет в эти две комнаты с семьей, детьми, знаете. И вот, чтобы приехать нам сейчас и вот так найти сразу работу, представляете, это все равно, что она говорит, даже не может мне выслать какие-то деньги вот детям на день рождения, конфет купить, потому что она сама получает 4 тысячи. тысяч.
Все было бы проще, если бы двух младших детей взяли в детский сад. Тогда бы Ольга могла тоже искать работу, но детей в садик не взяли. С работой проблема огромная, прежде всего из-за отсутствия прописки. Нет прописки, не только не берут на работу, но не регистрируют и на бирже труда. Нет справки с биржи труда, не дают единовременную социальную помощь. Круг замыкается. Говорит главный специалист правового отдела Комитета по труду и занятости населения Красногвардейского района Ирина Жданова.
Вы не можете получить статус безработного, вам не может начислено быть и выплачиваться государственное пособие. Статья 3 закона, она предусматривает, что вы можете обращаться только по месту жительства. Имеется в виду регистрации. Не случайно вот такие требования закон предъявляет, потому что если нет проживания конкретного по какому-то району, значит, есть возможность у некоторых граждан. Они могут зарегистрироваться в каждом районе, получать пособие, а потом мы в суде будем это взыскивать. Вот, понимаете, вот есть недобросовестные люди, которые подталкивают законодателя, вот, во всяком случае, предусматривают такие нормы. Нарушать закон, естественно, никто не будет.
Конечно, если прописка есть, все проще, хотя и здесь тоже сложностей немало.
По закону о занятости, когда наш гражданин уже получает статус безработного, а после обращения, после предъявления всех документов, необходимых для этого, с первого дня, как он обратился, ему начисляется пособие. Размер пособия у нас минимальный составляет 850 рублей, максимальный – 4900. Закон немножко у нас сейчас изменился, и на иждивенцев уже, собственно, тех выплат, которые предполагались в редакции предыдущего закона, нет. Мы все, что можем сделать на сегодняшний день, это вот очень активно предлагать заниматься поиском работы. Ну, естественно, определенные есть программы, потому что те семьи, где есть дети, тот микроклимат, который создается в доме, он зависит еще от того, насколько родители могут содержать этих детей, насколько они трудоустроены, насколько они востребованы. Но, наверное, ни для кого не секрет, что наши работодатели, даже которые дают вакансии, такое сложилось впечатление, что до 25 лет женщина не представляет интереса, потому что у нее основное требование, ну, к себе, да, это создать семью, потом у нее дети, а потом она, ну, где-то просто не востребована. Поэтому мы привыкли уже к такому сочетанию слов, как у безработицы женское лицо. Это действительно очень сложно. Вот когда мы проводим ярмарки, когда мы проводим консультации, мы очень часто встречаемся с людьми, которые, собственно, вот есть дети, смотрят, какого возраста дети. Значит, мама будет постоянно находиться дома. Очень не нравится работодателю, когда, допустим, женщина уходит в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Многие работодатели, особенно вот в коммерческих структурах, они считают, что она теряет уже свой профессиональный уровень.
А вот Ольга Лукоянова из благотворительной организации «Светлица» обращает внимание на то, что лицо у безработицы бывает и мужское.
Вот у нас есть семья, в ней 12 человек детей, папе около 50 лет, он работает в строительных организациях, постоянно они закрываются, он переходит в другую, не всегда ему выплачивают даже зарплату. По окончании срока действия этой организации они постоянно находятся в каких-то судебных вот этих разбирательствах, им приходится прятать количество детей, они не заявляют нигде, сколько у них детей, потому что это сразу же отказ в приеме на работу. Вот, сейчас он работает кладовщиком на 2 ставки, получает зарплату 25 тысяч рублей на всю их большую семью. Маме сидит с детьми, младшему 1,5 лет нету. Есть другая ситуация, там семья, у них 2 детей, тоже папе 50 лет, мама сидит дома с детьми, папа не может найти работу, потому что он тоже узкий специалист строительной специальности. Есть ли вообще переобучение для таких вот людей такого возраста, и куда-нибудь их вообще возьмут, и как помочь?
На этот вопрос отвечает начальник отдела профориентации и психологической поддержки Центра занятости населения Красногвардейского района Петербурга Борис Струганов.
Когда гражданин получает статус безработного, мы ищем ему вариант подходящей работы. Вот это самое главное. Он определяется базовым образованием, профессиональным опытом. Там много моментов. Если мы не можем найти для гражданина вариант подходящей работы, мы можем рассматривать в отношении него возможные варианты профобучения.
И это все прекрасно, включая то, что обучение бесплатное и есть даже стипендия. Одно только плохо. Это совершенно бесполезно для отцов, которые кормят семью и не могут позволить себе оторваться от работы, пусть даже непостоянной и малооплачиваемой. Не говоря уже о том, что все это совершенно не подходит семье Довгань, не имеющей регистрации и поэтому не могущей воспользоваться всеми этими благами. Сейчас Лев Довгань все-таки устроился на постоянную работу в метро с великим трудом и, конечно, только по знакомству. Ему еще надо пройти испытательный срок. Но проблемы с регистрацией никуда не уходит. Несмотря на бедность, на все трудности, вся семья хорошо одета, дети прекрасно учатся, имеют кучу разных грамот в школе, но надежды на дальнейшее образование у них нет. Почему все-таки ситуация выглядит столь безысходной, Лев Довгань понять не может.
Нет никакой идеологии в государстве у нас, нет никакой политики. Будущее за нашими детьми, вот такими, как наши дети, по крайней мере. Тяжелые, беспробудные будни, им надо работать, помогать. Сейчас вот, значит, устроились они оба старшие пока по выходным. Трудоустроить официально очень тяжело, невозможно почти. Куда они придут, паспорт заглядывают, все, извините.
А то, что у вас временная регистрация?
Она вообще почти ничего. Это просто для сотрудников милиции, что вот я здесь, она никаких прав и никаких льгот ничего не дает. Меняются люди, меняются взгляды. Но сейчас, мне кажется, время такое. Ну, говорят, а что вы понарожали? Понаехали тут. Почему я понаехал? Больше всего убиваешь, что понаехали. Хотя на самом деле все приезжие, все перемещаются, переезжают. Человек вправе выбирать место пребывания по своему усмотрению. Почему-то эти глупые вопросы задают везде. А что вы приехали? А куда я должен ехать? Вот мне понравился город. Вот детям понравился город. А вот мы городу почему-то не нравимся. Хотя дети участвуют активно в жизни деятельности города. Проблема заключается в том, что на многодетных. Вот мы даже на улице выходим, все сразу вот так вот такими глазами смотрят на нас. Вот. Все пожилые люди говорят, ой, это мой молодцы. Средние поколения бывают такие, что вот выходим во дворе гулять, а там собака гуляет. Что вы, говорит, пришли тут с детьми, меня собачку негде выгулять. В любой стране мира нигде не унижают, не оскорбляют, как нас здесь. Даже берем, скажем, в Беларуси, я знаю, что многодетные сразу дают там жилье, да, вот в Татарстане, по-моему, там тоже слышал, там есть такая программа. Но у нас в России это...
Почему вы в Молдове не хотели остаться?
У нас не возникало и мысли остаться. Хотя сейчас думаю, что зря мы. Там даже намного лучше там отношение, по крайней мере, другое к детям. Там помощь социальная намного больше была. И больница помогала, социальная помощь. Там им продуктами помогали. Там намного больше, там намного лучше. Все, у нас перспективы, я не вижу ничего. Единственный вариант – это просить политического убежища. Я не побоюсь даже этого сказать. Я на всю страну это объявлю, что страна таких граждан, как мы, добропорядочных, воспитанных, просто унижает и оскорбляет. И я не побоюсь этого. Уже возникал вопрос такой – пойти в любое посольство, уехать в любую страну. Но, понимаете, вот что тут держит? Вот мы вот воспитаны как патриоты. Это нужно перебороть себя, чтобы пойти туда. Вот. Но мне кажется, что мы вынуждены будем это сделать, хотя бы ради детей.
Говорил Лев Довгань.
Потеря работы и семья. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран – единственная из представленных здесь стран, которая не соблюдает свои...
К сожалению, США использовали ядерное оружие, и они также угрожали.
Наша реакция означает не только то, что мы помогаем Греции.
Всего в книгу «Память погибших при выполнении профессиональных обязанностей»
внесены... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».